Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о проказе Мариами. За основной текст возьмем числа, глава 12, стихи с 1 по 15. Читаю этот текст. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку. И сказали: одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме: выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое, и сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба, и сказал: слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии. И вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтоб она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей Господу, говоря: Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лице, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? И так пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. А в числах 13, стих 1 читаем: «После сего народ двинулся из Асерофа и остановился в пустыне Фаран». Стихи 1-2 нашего текста. Никакой-либо человек, а сам Бог подтвердил в стихе 7 Моисею, предводителю Израиля, что он верен во всем доме моем. Наша верность является вообще чем-то совершенно великим. Вопрос нашего состояния, то есть пребывание в вере и в соответствии с Божьей волей, проявляется в нашей верности и ни в чем другом. Насколько верно я читаю Слово Божье, как верно я посещаю богослужение, часы разбора Слова, молитвенный час, как я распространяю Евангелие погибшим грешникам, как верно находит меня Господь в молитве, дома и так далее. Поэтому Моисей, с которым мы имеем дело в нашем тексте, является прекрасным прообразом Иисуса Христа. И не просто Иисуса Христа, а Иисуса в плоти, Сына Человеческого. Ибо Христос, о котором сказано в Псалме 88:38, «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». А в Откровении, глава 1, стих 5, сказано: «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Неверные люди были во все времена, но мы думаем, что их никогда столько не было, как сегодня. И Моисею пришлось с этим столкнуться. Этот случай мы могли бы назвать семейной ссорой. В Ветхом Завете Бог вынужден был вести постоянную тяжбу со своим земным народом Израилем. потому что он строптивый народ. Подобно этому Господь Иисус вынужден сказать и в адрес Своей Церкви по отношению к нам, в адрес отдельных ее членов, которые часто ходят своевольными путями и действуют согласно собственных мыслей, раздражая этим постоянно живого Бога. В Церкви Иисуса имеется очень много явлений, которые раздражают Господа Иисуса. Конечно, никто не желает сознательно раздражать Господа, но дети Божии не осознают того, кто есть Бог и кто мы есть перед Богом. Так было и в истории с Аароном и Мариамью, которые совершенно не осознавали, в чем они раздражали Бога. Поэтому заглянем в книге пророка Исаия, глава 5, стих 1. Читаю этот текст. «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям». Из этого стиха мы видим, что все, которых Бог призывал для служения своему народу, вынуждены были, подобно Моисею и Богу, пройти это болезненное и радикальное испытание. Поэтому глава 12 является в книге «Числа» предупреждающим примером и содержит прямо-таки чрезвычайное изобилие поучений как к израильскому народу, ходившему тогда в плоти, так и к народу Божьему, который сегодня ходит в духе. В предыдущей главе мы видим израильский народ уставшим от хождения в пустыне. Символично это указывает на наше хождение за Иисусом, во время которого многие устают не от напряжения. Да что там и говорить, но они ходят не так, как подобает. Так было и у израильтян. Они ходили в неверии, в непослушании. Этот народ жаловался на свою судьбу и даже плакал. Он хотел вернуться обратно в Египет, к горшкам с мясом. Зачитаю этот текст из Слова Божьего, где мы видим этот ропот Божьего народа, из чисел, глава 11, читая стихи 4 и 5. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок». По поводу этого стиха 5 здесь перечисляется 6 предметов. 6 символизирует погибшего человека, природного человека. Напоминаю о свадьбе в Кане, где 6 этих кувшинов стояли по обычаю еврейскому на очищении. Эти 6 кувшинов символизируют погибших грешников, которых надо евангелизировать, заполнять водой Евангелия. И здесь 6 этих предметов. Рыбу. Почему они о рыбе вспоминают? Рыба символизирует якобы свободное хождение человека в мире этом, мнимую свободу. Рыба в воде может плыть куда хочет. И вот эту мнимую свободу человек желает вернуться к этому. Дети Божьи завидуют миру сему. И что еще далее? Огурцы. Если разобраться, чему завидовали здесь израильтяне, то это сущая вода, это ничего сути не составляет. Дыни – это кажущая сладость этой мирской жизни. А лук, репчатый лук, лаух и чеснок – это, собственно, дух мира сего. Это запах мира сего. В Германии тотально все курят. В трамвае, в автобусе нельзя проехать, тебя давят никотином. А если кто-то съел чеснок, один зубочек, то они чуют это 2-3 дня и говорят: кто-то здесь чесноку наелся. такая наглость! Извините меня, дорогие слушатели, этот лук, этот репчатый лук и чеснок, они символизируют дух мира сего. Вот этому человек завидует и хочет вернуться к этому. Вот это мы видим здесь со стороны израильтян, которые сидели и плакали. Постыдный пункт сегодняшнего верующего, который тяготеет обратно к вещам мира сего, это равносильно израильтянам времени Моисея, желавшим вернуться в рабство Египта. И не уставал же этот столетний Моисей. Это и есть то, в том и заключается тайна во Христе, чтобы не уставать на пути в обетованную страну, небесную страну для нас. Мы можем сказать, а почему бы и нет? Тайна приоткрывается, если скажем, он не уставал, потому что ходил с Господом. Существует такой псалом под названием «Они не устают». Его поют очень легкомысленно. Но подумаем о том, принадлежим ли мы к тем, которые не устают. Ибо там, где не устают, имеется полное соответствие с Божьей волей. Но израильтяне устали. Почему? Они были недовольны. Они проявили недовольство не только по отношению к ограничению в пустыне, но и по отношению к пути, которым они шли, хотя Господь велел по нему идти. И сегодня многие дети Божьи не имеют согласия идти тем путем, который Господь им предназначил. Они не имеют согласия к Божьему водительству. И если сегодня верующие не имеют согласия лично к себе и к обстоятельствам, в которые Господь их поставил, то последствия будут очень горькими. И я вам говорю, что жалобы возникают на основе личного недовольствия. Если верующие жалуются на верующих, то это почти без исключения является согрешением против Господа, как мы увидим в нашем тексте. Вместо того, чтобы жаловаться и горько сожалеть о собственном недовольстве и оплакивать собственный грех, израильтяне в форме самосострадания проявляют недовольство против Господа. Они чувствуют себя объектом в руках произвольного Бога. Сатане удается и нас довести до такого положения, если мы не смиримся по Слову Божьему во всем. Самосострадание является опасным делом и заставляет израильтян в нашем тексте жаловаться и плакать. Они плачут не над собственными грехами, а над Божьим путем. Это ужасный факт. Сегодня это те христиане, которые не имеют побед, хотя наш победитель Иисус Христос жив. Плач израильтян связывает затем сатана с тоской ветхого человека, а именно с похотью Египта. Похоть Египта — это мира сего, является похотью мира сего, так как Египет является прообразом сегодняшнего погибшего мира. И что только происходило тогда в сердце святого Бога, если он видел свой народ в таком состоянии? Они плакали и жаловались на Божье водительство. Это же невероятно! И все это после того, как они уже 20 лет находились в пустыне. Не погибли, и Слово Божие констатирует факт, что их одежда и обувь за 40 лет странствования в пустыне не обветшали. Во Второзаконии 29:5 читаем об этом. Слово Божие сообщает также, что они постоянно имели достаточно пищи, но они роптали против Моисея и против Бога, потому что во время странствования в пустыне они не имели ту пищу, которую желали. На небесную манну, ангельскую пищу, они сказали, прошу внимательно теперь, не упадите, как в действительности написано в оригинале, в еврейском тексте. В русской Библии написано, перевели так, «И душе нашей опротивила эта негодная пища». Написано «негодная пища». А в оригинале написано: «И душе нашей опротивила эта проклятая пища». Это они отважились такое сказать против Бога. Так написано в оригинале, в еврейском тексте, в числах 21.5. По-видимому, из-за хуления и резкого выступления против Бога переводчики вставили другое слово. Они не смогли, они не перенесли этого, чтобы написать вот так именно. Каковы должны были быть страдания Господа, когда Он был свидетелем такого поведения Своего народа? И что делается в сердце нашего Господа, если сегодня дети Божии устают в преследовании за Ним, устают в своем хождении на пути, который Господь им предназначил? И на этом пути мы так далеко заходим, что начинаем проявлять недовольство против братьев, сестер и против Бога. В таких случаях сатана сидит у таких детей Божьих уже на затылке, но они, как и израильтяне, не сразу этого замечают. Некоторые замечают это, когда уже слишком поздно. Они жалуются на братьев и Бога, когда, по их мнению, они недостаточно хорошо живут, и тогда некоторые из них выступают против Бога даже злостно. Это ужасные факты. Это в душепастырской работе приходится обнаруживать. Некоторые из них доходят в своем идолопоклонстве даже до плача. Тогда дело доходит до того, что эти верующие снова тяготеют к миру, из которого они только что вышли посредством мощного водительства Господа через разделенное Черное море. Они сожалеют о выходе из этого мира со всеми его предложениями, со всеми его удовольствиями. Как много тоски по миру сему наблюдается и сегодня у искупленных детей света. Противление Богу, которое мы наблюдаем у израильтян, а сегодня у детей Божьих, приводит не только этих возмутителей в опасное состояние, но и других верующих, которые по существу не являются таковыми возмутителями. Они так раздражали Моисея тогда, которого Бог избрал, что, как сообщает Писание, он сам погрешил против Бога. В Псалме 105, стих 32 и 33 читаем об этом. «И прогневали Бога увод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Израиль настолько прогневал Бога и огорчил дух Моисея своими согрешениями, что последний был вне себя и необдуманно, несознательно погрешил устами против Бога. За это Бог не разрешил Моисею войти в обетованную землю Ханаана. Это было наказание Моисею. И как бы ни были обескураживающими для Моисея события в числах, глава 11, но поведение его родной сестры Мариамы и родного брата Аарона было для него более болезненным, чем недуховное поведение израильского народа. В лице Мариамы и Аарона мы видим необычный народ, который возмущался против Бога, но его родные сестру и брата Моисея. И сегодня мы не должны что-либо ожидать от наших братьев и сестер по вере. Кто это, тем не менее, делает, тот выступает против Слова Божьего, которое говорит в Иеремии, глава 17, стих 5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Недуховные слова таких верующих и дальнейшее их недуховное поведение часто причиняют большие страдания другим. А каждое такое жесткое недуховное слово основано на определенном обстоятельстве. Поводом для возмущения или протеста против Моисея они взяли его брак с эфиоплянкой. Эфиопия находится в Африке. Это было вторым бракосочетанием Моисея. Видимо, первая жена умерла. Подробности об этом Писание не сообщает. Поскольку Моисей остался один, то он еще раз женился на этой негритянке. Мариам и Аарон утверждали, что они недовольны «незаконным» в кавычках браком Моисея, хотя этот вопрос их вообще не касался. Они подняли это дело и возмутились против брата. Если зададимся вопросом, почему они это сделали, то мы можем сказать, они думали, если это их брат, то могут себе позволить такую наглость. Поводом к возмущению они взяли брак, поводом только. Но истинная причина перед Богом была не жена Моисея, а зависть и ревность. Мы в этом сейчас убедимся. В человеческих сердцах скрывается много неоткровенностей, поэтому, делая злые дела, делающий предписывает другим такие вещи, которые его совершенно не касаются, ибо то, что Моисей сделал, не было грехом, а просто факт, решение которого находилось в его руках, а не в руках Мариаме, жениться на женщине, которую он хотел, но не по желанию Мариаме. Но чтобы скрывать собственный грех, люди охотно подчеркивают хорошо заметные неприятные вещи у других. Так и в деле с браком Моисея. В стихе 1 мы дважды читаем о том, что он женился на эфиоплянке. Почему Господь два раза говорит об этом в одном стихе? Слово Божье хочет подтвердить, что этот брак является совершившимся фактом. А Мариам и Аарон взяли этот факт за повод, но не грех. Факту невозможно, конечно, противоречить. И тем более, что этот факт не был грехом. Если любой из братьев решил жениться, то не поедет же он в Лондон, в Москву или в Киев, чтобы просить там у собрания разрешения на свою свадьбу. Никто этого не сделает. Но, по их мнению, именно Моисей должен был так поступить. А в сущности, в своей зависти они хотели равного с Моисеем положения. В этом мы видим стремление к равноправию. И это не первая попытка добиться равноправия. Хочу по этому поводу кое-что сказать. Стремление к равноправию зафиксировано уже в Ветхом Завете. Это равноправие хотел ввести сатана. Равноправие есть изобретение сатаны. Об этом написано в Исаии 14, стих 14. Сатана говорит: «Взойду на высоты облачные, сделаю себя равным Всевышнему». Так написано в оригинале. Это значит, что он хотел иметь с Богом равные права. К великому счастью, сатана попал именно в правильный адрес, ибо Библия подтверждает нам, что Бог вскоре низверг его с небес. По этому чрезвычайному случаю Иисус говорит в Евангелии от Луки, глава 10, стих 18. «Он же сказал им, ученикам: „Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию“». Это было низвержение сатаны. Он не успел даже сообразить, как пластом лежал на земле. Мариам и Аарон выдвинули факт, за которым пытались спрятать свой грех, свою зависть. Они поносили эфиоплянку, говоря, что она не является израильтянкой, а негритянкой. Каждый, кто это слышал, должен был с ними соглашаться, потому что цвет кожи выдавал ее. При этом они произносили слова, из которых следует их зависть. «Одному ли Моисею говорил Господь?» Во всяком случае, это высказывание не имеет ничего общего с эфиоплянкой. Но именно в этом заключается корень зла. Это была зависть. Не показывает ли нам их высказывание совершенно ясно, что причина их недовольства является не эфиоплянка, а зависть? Но чтобы злой сорняк зависти и ревности скрыть в своих сердцах, они используют, как они думали, своего брата Моисея. Они имели неподходящие аргументы с эфиоплянкой. Однако дальнейшие события проясняют, насколько их аргумент, одному ли Моисею говорил Господь, несостоятелен. Совершенно ясно, что в своей милости Господь говорил и с ними, но данную Господом им милость они использовали для того, чтобы Моисея, которому Господь по отношению к израильскому народу больше доверил, поставить с собой на одном уровне. Это намерение, эту идею они вынашивали в своих сердцах. В действительности их поведение сводилось к тому, чтобы устранить право Господа, какое право? Распределять дары и места в Его доме так, как Он хочет, не так, как этого желают люди. В первом послании к Коринфянам 12, стих 18, там читаем мы: «Ибо так расположил Бог члены каждого из них на теле своем, как Ему было угодно, а не как нам угодно». Мариаме с Аароном Господь дал среди Израиля совершенно определенное место и задание, и Моисею Господь дал тоже определенное место. На этом мое время закончено. Продолжим в следующий раз.